Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире телевизионное епархиальное обозрение, совместный проект Одесской епархии и телерадиокомпании «Глаз». Сегодня в выпуске вы увидите «Божественная литургия в Свято-Пантелеимоновском Одесском мужском монастыре», «Крестопоклонная неделя. Середина Великой дороги поста». В историю богословия имя святого Софрония вписано благодаря авторству жития преподобной Марии Египетской. Об этих и других событиях подробнее в нашем выпуске. 15 марта, в день почитания Божией Матери в ее державном чудотворном образе, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, совершил божественную литургию в Свято-Пантелеимоновском Одесском мужском монастыре.
В ряду почитаемых на Руси чудотворных образов Божией Матери особое место занимает икона, обретенная уже в 20 веке, которой суждено было стать одной из главных святынь Русской Православной Церкви. Это икона Богородицы Державная, в эти дни к которой мы припадаем с горячей молитвой. Предполагается, что державная икона, созданная в 18 веке, прежде находилась в Вознесенском девичьем монастыре Московского Кремля, откуда была вывезена в Коломенское во время нашествия Наполеона в 1812 году. О дальнейшей судьбе иконы до 1917 года ничего не известно. В феврале 1917 года Евдокия услышала слова Богородицы: «Есть в селе Коломенском большая черная икона, ее нужно взять, пускай молятся». А еще через несколько дней она видела белый храм и в нем восседавшую величественную жену. Крестьянка решила разыскать удивительную во сне церковь. 15 марта в селе Коломенском, близ Москвы, она узнала в храме Вознесения Господня ту самую приснившуюся ей церковь. В результате усердных поисков, предпринятых вместе с настоятелем храма, в церковном подвале была найдена большая темная икона Божией Матери. Это и был явленный Евдокии образ. Из исторических сводок об этом удивительном чудотворном образе мы можем увидеть, что икона эта являлась православному народу в тяжелые времена для всего народа. И потому так стало принято перед этим образом молиться о правде, сердечной радости, нелицемерной любви друг к другу, о мире в стране, о спасении и сохранении мира, об избавлении от иноплеменных и о даровании исцелений телесных и душевных. И как никогда в эти дни, тяжелые для нашего народа, нужна молитва к Богу и Пресвятой Богородице в чудном образе ее державная.
Сегодня мы особо преклоняем колено своего сердца перед образом иконы Божией Матери Державная, совершая сугубую молитву в надежде на то, что сама Пречистая подаст мир нашей страждущей державе, нашей страждущей стране. Каждый, без исключения, переживая, боится, что прольется человеческая кровь, что скорбь войдет в наши дома. Но то, что невозможно человеку, Богу все возможно. Как и некогда, в годы смуты, в годы, когда наша страна испытывала особое чувство разделений, Божья Матерь взяла на себя управление страной, так и мы и сегодня надеемся, что ее пречистый амофор, что ее особое благоволение к нашему народу окажет то благодатное действие, которое управит страну таким образом, что в ней будет мир, спокойствие и благополучие.
И сегодня, когда в пост на наш народ опустилась смута и тяжелое время, мы не должны сломиться и позволить сломить нас. Мы должны наконец понять, за что Господь попускает людям такое. Мы должны наконец вспомнить о православной вере, о Боге, о храме. Вспомнить, что наш народ всегда был связан с православием, с Богом. Мы должны наконец в дни Великого Поста принести Богу свое покаяние. Мы должны очистить наши души от зараженной язвы греха, которая отравляет нас. Мы должны наконец вспомнить, для чего мы живем, и припасть к Богу с горячей покаянной молитвой. И тогда Господь избавит нас от всех бед, которые терзают нас и страну нашу. Ведь пока не изменимся мы, не изменится и мир вокруг нас. пока в наших сердцах не начнет обитать любовь, не начнет в нас обитать Христос. А значит, все вокруг нас будет и дальше рушиться, ведь только любовь может все возродить и всему дать жизнь, и подлинное счастье и радость, которое и есть Христос и жизнь во Христе.
В 18 году произошло событие, когда царь оставил престол, и нужно было занять этот престол Божья Матерь, державная икона, имя, икона Божьей Матери, именно державная, стала управлять Россией. В то смутное время, сейчас почти прошло 100 лет, и сейчас в наше время тоже смутное. Я думаю, что икона Божьей Матери Державна, на которую мы уповаем, на которую надеемся, она защитит наш город, нашу державу от тех людей, которые хотят в нашей стране устроить хаос, которые хотят разобщить наши народы славянские, которые хотят, чтобы оккупировать нашу страну. Поэтому в это смутное время хотелось бы и в этот праздник престольный поздравить вас с праздником иконы Божьей Матери Державной, пожелать вам крепкого здоровья, стояния в вере, помощи Божией. Пусть Господь хранит вас на многое и благая лето.
Икона Божьей Матери – спорочница грешных, то есть поручительница или посредница между милосердным Богом и согрешающими людьми, названа так по надписи, сохранившейся на ней «Аз – спорочница грешных к моему сыну». Впервые образ прославился чудесами в 1843 году в Одрино-Николаевском монастыре. Божья Матерь открыла чудесную силу иконы одновременно нескольким местным жителям. К ней начали стекаться верующие и просить о врачевании своих печалей и болезней. С тех пор 20 марта – день почитания этого чудотворного образа. Торжественное богослужение в честь храмового праздника епископ Южнинский Диодор провел в храме иконы Божией Матери Спорученицы Грешных, расположенном на территории бассейновой больницы города Ельичевск.
Храм иконы Божьей Матери Спорученица Грешных в городе Ельичевск расположен на территории больницы. Именно здесь страждущие и обремененные грехами, помолившись, получают помощь от Пречистой. Посещают храм и врачи, чтобы получить Божие благословение на их труды, и больные, чтобы молитвами просить у Господа исцеления от тяжких болезней. Епископ Южнинский Диодор в день храмового праздника возглавил торжественное богослужение здесь, после которого вместе со священнослужителями и прихожанами храма совершил крестный ход.
Буквально со времени сошествия Святого Духа на апостолов в истории Церкви Богородица занимает очень важное место. Ей воздаются почести. Она, конечно, их избегает. Это не свойственно ей принимать почитание, невзирая на то, что она стала вратами в этот мир для воплотившегося Слова, за то, что она кормила и воспитывала Спасителя мира, Господа Иисуса Христа, за то, что она носила на своих руках Царя всех царей, Владыку и Создателя этого мира. Но разве любовь, благодарность могут встретить на своем пути какие-либо препятствия? И ей, невзирая на то, что она всячески этого избегала, они воздавались и во время ее земного жития до преславного ее успения, и еще больше после отшествия из этого мира.
Храм в честь иконы Богородицы Спорученица Грешных находится на территории больницы. А что такое болезни и как властно они входят в каждый дом, знают все, сказал в своем пасторском слове Преосвященнейший Владыка Диодор. Чтобы противостоять им, от христиан требуется только вера, надежда и любовь, с которыми они должны посещать храмы.
Буквально с того дня, когда апостол Лука написал первое изображение Богоматери с младенцем, и когда она сказала, что благодать родшегося от меня и моя с этим изображением да пребудут, и до сегодняшнего дня является нам во множестве чудное ее изображение, которым все те, кто прибегают с верой, любовью и надеждой, получают просимое, желаемое и ожидаемое. Этот храм, в котором мы сегодня с вами имели счастье и радость молиться, посвящен одному из чудных ее образов с поэтическим названием «Споручница грешных». Но название не только поэтическое, оно еще и обнадеживающее, потому что каждый верующий человек понимает, что он грешен, понимает, что неоднократно приступает заповеди, законы, повеления Божии, неоднократно впадает во всяческие грехи по отношению к Богу и к ближним и нуждается в прощении этих грехов.
После торжественного богослужения владыка Диодор сердечно поблагодарил всех тех, кто все это время заботится о храме, и вручил им грамоты от митрополита Одесского и Измаильского, высокопресвященнейшего Агафангела.
Для того, чтобы достигать результата, надо иметь два крыла. Это молитва и это желание. Отец Александр нам помогает. Он очень часто приходит к нашим болеющим. И мы надеемся, что в дальнейшем мы будем всегда с ним сотрудничать. Потому что Божье Слово, Божья благодать, которую он приносит, это очень важно для нас, для земных, для грешных и для болеющих людей.
Храм иконы Божьей Матери Споручница Грешных достаточно молодой, но, несмотря на это, любой храмовый праздник здесь – великий праздник, говорят прихожане.
Храм у нас, в общем-то, молодой. Сами видите, что он недавно построен. Постоянные службы идут здесь 3 или 4 года, но, в общем-то, прихожане все довольны. И батюшкой довольны, и службы хорошо идут, постоянно идут, и детишек много. Самое главное, что много молодежи и детишек приходит.
24 марта Православная Церковь чествует святого Софрония, патриарха Иерусалимского. Великий святитель пережил двухлетнюю осаду Иерусалима магометанами. Его духовный и жизненный путь был крайне тяжелым. Однако не только житие его указывает нам на подлинный подвиг веры и благочестия. В истории богословия его имя вписано благодаря авторству жития преподобной Марии. Святой Софроний талантливо описал путь великой грешницы, ставшей великой праведницей, преподобной Марии Египетской.
Софроний Премудрый. Так называли святителя еще до принятия сана в годы юности. Софроний отличался гибким умом и хорошей памятью. Науки давались ему легко, и он значительно выделялся среди сверстников. Однако истинную мудрость Софроний предпочел искать в вере и рано удалился в монастырь. Его богословские труды сразу были замечены и оценены по достоинству. Больше всего владыка потрудился на благо Иерусалимской церкви и со временем стал ее предстоятелем. Всю жизнь Софроний оберегал очаг веры от варваров и гонителей, а в конце жизни пережил глубокое потрясение. 2 года Иерусалима осаждали магометане, и изнуренные голодом христиане согласились наконец открыть городские ворота с условием, что противник пощадит святыни. Однако это условие не было выполнено, и святой патриарх Софроний умер в глубокой скорби. Воспоминая житие святого Софрония, нельзя не упомянуть главный труд его жизни – описание жития преподобной Марии Египетской. Ее судьба – история великого грехопадения и великого покаяния. Юность Марии была омрачена затмением порока. Однажды ей встретилась группа паломников, шедших во Святую Землю. Мария присоединилась к ним не с благой целью, а чтобы, цитата, «более с кем было предаваться блуду». Попав в Иерусалим, она, блуждая, присоединилась к шедшим в храм Воскресения Христова. Люди легко входили в храм перед Марией же, будто выросла каменная стена. Это и был поворотный момент в жизни преподобной. Мария будто ранее была с завязанными глазами и прозрела, почувствовала невыразимую душевную боль и начала истово молить о прощении. Увидев у входа в храм икону Божьей Матери, она сразу почувствовала в душе просветление и беспрепятственно вошла в храм. Пролив обильные слезы у гроба Господня, она вышла из храма совершенно другим человеком. Мария исполнила свое обещание Господу изменить свою жизнь, и из Иерусалима она удалилась в суровую, безлюдную Иорданскую пустыню, и там почти полстолетия провела в полном уединении, в посте и молитве. Так, суровыми подвигами, Мария Египетская совершенно искоренила в себе все греховные пожелания и стяжала торжество Святого Духа.
Третье воскресенье Великого Поста в Русской Православной Церкви начинается крестопоклонная неделя. Это середина Великой Дороги, дороги трудной, дороги Поста.
В середине Поста мы поклоняемся Кресту для того, чтобы напоминанием о страданиях и смерти Господней укрепиться к продолжению Поста. Святой Крест остается в храме в течение недели до пятницы, поэтому третье воскресенье и четвертая седмица Великого Поста называются крестопоклонными. В евангельском чтении в третье воскресенье поста звучат слова «Кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной». Как это понять, взять крест свой? Это значит принимать все жизненные трудности как промысел Божий. Все, через что придется пройти человеку, это испытание его верности Господу. Мы почитаем крест, потому что через крестные муки Христос открыл нам путь ко спасению. Ношение креста – это свидетельство принятия воли Божьей и веры в то, что все, что не спосылается, направлено ко благу человека. Может показаться, что христианство обязывает людей бездумно или с рабским страхом терпеть все удары судьбы. Но это неверно. Принимая житейские тяготы с душевным спокойствием и упованием на Бога, христиане стремятся к тому доверию и принятию Божьей воли, какое явил нам сам Богочеловек Иисус Христос, произнеся в смертельной скорби молитву к Небесному Отцу «Воля не моя, но Твоя да будет». Вся служба в эту неделю посвящается кресту, который маяком возносится над пучиной моря житейского, предлагая верное направление. Апостол, читаемый в этот день, указывает на крестные страдания Спасителя, как на средство примирения нашего с Богом. Евангелие напоминает христианину об обязанности каждому нести свой крест, следуя за распятым на кресте. Господь пострадал ради нас, и во имя Его мы должны неустанно подвязаться в посте, молитве и прочих подвигах благочестия, отстраняя от себя и умерщвляя в себе все то, что препятствует этим подвигам. Так в сердце верующего запечатлевается крест Христов, как орудие нашего спасения, как знамение могущественнейшей силы, охраняющей нас на земле и отверзающей нам вход в небесное наше Отечество. Итак, в оставшееся до Пасхи великопостное время не поленимся совершать спасительный подвиг воздержания, поста и молитвы, но напротив, постараемся усугубить подвиг покаяния с чистосердечным желанием нравственного очищения, с тем намерением, чтобы достигнуть вечного спасения и вечной славы с воскресшим Христом, Спасителем нашим.
А сейчас предлагаем вашему вниманию актуальное интервью программы «Тео».
Воспитание детей в христианских традициях, обучение основам христианской веры – это основные задачи духовного образования, которым занимаются воскресные школы. Как это происходит в Одессе, мы узнаем у руководителя воскресной школы при Спасо-Преображенском кафедральном соборе протоиерея Дмитрия Яковенко. Отец Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем, наверное, с истории создания вашей школы воскресной. Как она создавалась, с чего начинали?
Наша воскресная школа была образована в 2006 году осенью по благословению владыки митрополита Агафангела. И изначально стояла задача не количество учащихся, а самое главное — это духовное воспитание подрастающего поколения. Но вначале еще было мало у нас детей, потому что, во-первых, собор новый, во-вторых, школа еще была малоизвестна. И на первое занятие пришли 6 человек. Потом к концу года уже было 15 человек. Признаюсь честно, я первое время волновался, переживал и даже так скорбел, что такой собор, центр города и так мало детей. Но мои опасения оказались напрасными, слава Богу. С каждым годом число желающих узнать больше о Боге, о вере, увеличивалось. И если в первом классе, в первый год у нас было, как я сказал, к концу года 15 человек, то на сегодняшний момент 250 учащихся. Это говорит прежде всего о том, что в народе есть понимание необходимости духовного воспитания и желание это делать. Особенно много детей маленького возраста, это 4, 5, 6 лет. Это вот наше поколение, и это радует, что наша молодежь понимает необходимость, и она уже с самого раннего возраста стремится дать ребенку то главное зерно веры, которое позволит ему в будущем быть настоящим человеком и хорошим христианином.
А чему обучают деток в воскресной школе?
Прежде всего, это вере во Христа. Вообще смысл всего духовного образования — это Христос. И все наши занятия к этому направлены. Если что касается самого учебного процесса, у нас программа очень расширенная, и мы стараемся дать все то, которое пригодится для человека в жизни, христианина. На первых порах, в первом классе изучаются элементарные предметы, то есть как креститься, как брать благословение, какие бывают иконы. Это так называемый предмет храмоведения. Далее идет уже более углубленное занятие, это по Ветхому Завету. А Новому Завету мы уделяем 2 года, где подробно изучаем учение Христа, притчи, а самое главное, как это в своей жизни реализовать. Также изучается церковнославянский язык, чтобы человек, придя в храм, мог понимать, о чем идет речь, о чем сейчас поют хор, что читает священник. Кроме этого, человеку нужно знать основы вероучения, поэтому у нас есть предмет катехизис. Это самые основы православной догматики. И также история церкви. Но кроме таких основных занятий, конечно же, для более углубленного понимания православия, веры, используется дополнительное занятие. Это прикладное искусство, рисование, а также театральное студия.
Это творческие, получается, уже направления.
Вы знаете, дети так любят их и с нетерпением ждут, когда же наступят творческие занятия. Это тематика этих занятий христианская. Если скоро будет какой-то праздник, то к этому празднику наши дети или рисуют, или делают какие-то подделки. У нас в воскресной школе мы ставим 3 утренника. Это перед, на Рождество Христово, на День Святой Пасхи и на выпускной. Мы бы хотели быть чаще, но в чем проблема, что дети занимаются раз в неделю, им трудно репетировать. Если ребенок по болезни или по какой-то другой причине пропустил занятие, пропустил репетицию, 2 недели прошло. Вот скажем, если это обычная школа, где занятия каждый день, там, наверное, легче подготовить какой-то утренник, а здесь труднее. Поэтому у нас, я считаю, что мало утренников, но мы стараемся делать и на высоком уровне. Смысл театральной постановки — это донести до сердца ребенка те главные ценности — любви, уважения, сострадания, покаяния.
А вот возрастная категория какая? То есть вот от и до, кто может прийти в воскресную школу на занятия?
Вера, она для всех. И у веры нет ограничений. Но что касается нашей школы, то мы берем детей с 5 лет. И далее по классам дети дошкольного возраста, школьного возраста, уже подросткового. И сейчас у нас назрела нужда открыть еще дополнительный класс, потому что дети не хотят уходить из школы. У нас вообще программа рассчитана на 15-летних. То есть дети заканчивают школу в 15 лет. Им не хочется расставаться. И каждый год это слезы. Говорят: батюшка, как же дальше? И жалко их. И хотелось бы, чтобы были еще классы дополнительные, где бы дети продолжали обучение уже до совершеннолетия.
А вот если невоцерковленные взрослые, да, вот хотят побольше узнать, они могут тоже прийти на занятия в воскресную школу?
Конечно. Или? И более того скажу, у нас таких детей большинство. Это радует. Потому что если мы будем брать только детей из церковной среды, из храма, из верующих, то как же люди узнают, которые вне церкви или, могут, или не так близко к церкви, о вере? Мне кажется, что вот таким детям прежде всего и нужно говорить о Евангелии, о главных ценностях. И в будущем они приобщатся к христианской традиции и смогут быть полноценными членами церкви.
Отец Дмитрий, а вот взрослые могут?
Да, у нас есть группа для взрослых. По воскресеньям, после литургии, они собираются в одном из классов. Там приходит священник. Мы по очереди клирики собора совершаем беседы на тематику Библии. То есть людям раздается Священное Писание, они открывают, мы зачитываем стих, толкуем его. Но это не только повод изучить Библию. Это, мне кажется, очень хорошая площадка и платформа для неформального общения с паствой, потому что зачастую священник занят делами или есть какие-то другие заботы.
Люди просто стесняются о чем-то спросить священника,
конечно,
в храме.
Конечно, есть какой-то барьер. Или проповедь, которую говорит священник в храме, она является монологом. Человек не может задать вопрос во время проповеди, как-то остановить священника, это не культурно. А здесь любой вопрос, и он получит спокойный ответ. И вы знаете, очень чувствуется в этом необходимость и большая польза. Видно, как люди намного, мне кажется, стали более ближе и к духовенству, и к пониманию проблем церкви, и ближе, конечно, ко Христу.
А сколько преподавателей вообще у вас в воскресной школе?
Для детей 22 преподавателя.
А для взрослых?
Для взрослых все батюшки, все клирики нашего собора и диаконы. Но кроме этого у нас есть еще молодежный клуб. Он, правда, еще небольшой, там 10 человек, но он расширяется, и там занимаются люди молодого возраста, которые являются студентами, и они проводят вместе проводят время, и в планах есть поездки паломнические, чтобы как-то на уровне молодежного такого общения говорить о Христе. Потому что нельзя говорить в одной форме разному поколению, разному возрасту. У каждого возраста есть свой язык.
Отец Дмитрий, а есть ли какие-то вот обязательные требования для воспитанника воскресной школы вот при Спасо-Преображенском кафедральном соборе?
Обязательное требование — это исполнение заповедей Божьих. Но это на совести каждого. Здесь мы никого не проверяем, мы говорим об этом. Вот самое главное требование. И вообще, есть два закона духовного обучения. Первый закон — невозможно научить ребенка чему-то, если ты сам этого не делаешь. А второй закон — невозможно исполнить ученику что-то новое, если он не исполнил предыдущее. Образовывается пробел или самообман. Поэтому мы всегда говорим, чтобы то, что мы говорим на уроках, это было в жизни, конечно.
Вы начинали с 15 детей, как вы сами признали, сегодня больше 200. Это очень большое количество для воскресной школы, даже вот для Одессы. Есть ли какой-то секрет, какой-то вот подход к детям?
Секрета мы не знаем, потому что к церкви приводит Господь. Это Бог ведет. Не мы, мы только орудие. Мы говорим, и цель священника — это говорить о Христе, проповедовать. Но также важна любовь к детям, чтобы они чувствовали, что их по-настоящему любят, о них заботятся, к ним внимательны. Потому что если будет какой-то фальшь, дети это очень хорошо чувствуют. И в этом, я думаю, есть секрет, наверное.
Отец Дмитрий, я желаю вашей школе воскресной процветания и дальнейшего спасибо. Развития. И спасибо вам за беседу.
Спасибо.
Дорогие братья и сестры, в связи с 700-летием со дня рождения преподобного Сергия Радонежского в нашу епархию прибыли мощи святого. С графиком пребывания святыни в храмах Одесской епархии вы можете ознакомиться на сайте епархия.org. На этом наш выпуск подошел к концу. Благодарим вас за внимание. Всего вам доброго!